Пункт 606. Раби Йоси и раби Аба находились в пути, когда услышали голос мальчика на горе, который шел и плакал. И сказал раби Йоси: «Подойдем к нему, потому что я не боюсь. Если один человек встретится с вредителем, тот причинит ему вред. Если же двое встречаются с вредителем, то не принесет вреда. И поскольку нас двое, он не сможет причинить нам вреда». Отправились к нему, а ребенок не переставал плакать.
Смотрите, насколько странно голос ребенка. Но хорошо. Двое не боятся. Ну, дальше.
607 пункт. Когда они подошли к нему, сказал раби Йоси: «Мы сыны властителей мира, того, чье единое имя наречено над нами обоими, в трех буквах записанных в виде четырех, высеченных две над одной, и наречено оно над святым существом». И в чем причина того, что раби Йоси сказал так? Может быть, он опасался, что этот ребенок демон. А демоны очень боятся имени властителя мира. Раби Йоси опасался того, что этот ребенок может быть демон, поскольку тот был один в пустыне. И для того, чтобы прогнать его, дабы тот не мог навредить, упомянул про единство Заир Анпина и Малхут, потому что нечисть бежит от святости, так как не может находиться в одном месте со святостью.
Конечно же, мы должны истолковывать это все как в одном теле, то есть в одном человеке, что там все происходит.
Поэтому вначале он упомянул сферу Кетер. И необходимо помнить отличие сферы Кетер от остальных сферот, потому что три линии в сфере Кетер расположены так, что одна наверху, а две внизу, а три линии в остальных сферот — это две наверху и одна внизу. Поэтому вначале упомянул он сферу Кетер и сказал: «Того, чье единое имя наречено над нами обоими». То есть, сфера Кетер в нем, буквы которого, то есть три линии, это средняя линия наверху и две линии, правая и левая, внизу.
По важности.
А затем он упомянул 12 сочетаний, имеющихся в Заир Анпине. И это три линии, в каждой из которых есть четыре. То есть, три линии и Малхут, получающая их. А трижды четыре — это 12, Юдбет. И поэтому сказал: в трех буквах, записанных в виде четырех. И это 12 сочетаний Гавая Заир Анпина. И порядок трех линий в них — это две наверху и одна внизу. Когда над одной внизу высечено две наверху, и все эти свойства Зеранпине передаются в Малхут, называемое святое существо. То есть это имя в 12 сочетаниях наречено над Малхут, и она получает от них. 608 пункт. Когда услышал ребенок, что думает про него, что он демон, ответил им: «Я иудей, и отец мой, великий Раби Хия, обучал меня отрывкам песни песней и главе Берешит. Мой отец умер, и меня украли грабители, а теперь я спасся от них и убежал на эту гору».
Но кто может объяснить? Ну, дальше. Нет, стоит попробовать. Внутреннее состояние в человеке.
609. Заплакал раби Йоси и сказал: «Ох, сын великого раби Хия, скитается таким образом». и взял его за руку, и пошли они. Спросил у него: «Скажи, сын мой, чем ты занимался с отцом своим?» Ответил он: «Да будет светило на своде небесном». «Да будут светила на своде небесном». Этим я занимался. И спросил у него: «Что говорил отец твой об этой главе?» 610. Открыл ребенок уста и произнес: «Колодец, который выкопали старейшины, вырыли вожди народа жезлом и посохами своими. И три хороших дара вручил Творец Израиль посредством трех братьев-предводителей – Моше, Аарон и Мирьям. И благодаря заслугам Моше опускался ман к Израилю. А благодаря заслугам Аарона облака величия шли вместе с Израилем. Благодаря заслугам Мирьям колодец шел вместе с ними». 611. «Умерла Мирьям, иссяк колодец, как сказано, и не было воды для общины. Умер Аарон, и были отняты облака величия. А благодаря заслугам Моше вернулись все они три». И отец мой говорил: «Что образы всех троих высечены в небосводе, чтобы заслуги их светили Израиль, как сказано, и поместил их всесильный на своде небесном, чтобы светить над землей». 612. «И откуда нам известно, что все трое высечены на небесах? Обо всех сказано, что умерли по слову Творца, а о Мирьям не сказано по слову Творца, поскольку это не принято в мире. Но мой отец сказал, что обо всех сказано там, и умерла там Мирьям, и умер там Аарон, и умер там Моше». И сказано: «И был там с Творцом». Отсюда следует, что все трое высечены на небосводе вместе с Творцом. 613. «Моше умер за пределами Святой Земли. Это показывает, что благодаря его заслугам возродятся к жизни умершие в пустыне. И обратился Моше к Творцу: „Владыка мира, я вступлю на землю, чтобы выполнять заповеди твои. Ведь сказано, когда ты придешь в землю, и будет, когда ты придешь в землю, поскольку там выполнение заповедей». 614. «Сказал ему Творец: „То, что ты предупрежден выполнять заповеди на своей земле, на святой земле, это дополняет тебя, то есть считается, словно ты уже действительно выполнил их. И в том, что сделает Израиль на земле Израиль, будет и твоя доля вместе с ними. Как сказано, поэтому я дам ему удел среди великих, то есть он получит удел свой среди праведников Израиля, и с сильными будет делить добычу». Это праотцы, вместе с которыми он получит свой удел. Почему? За то, что отдавал ты душу свою. 615. «И не было еще пастуха, который бы отдал душу за свое стадо, подобно Моше, который сказал: „А теперь простишь ли ты грех их? А если нет, то сотри меня из твоей книги, которую ты написал“». Что означает «сотри меня»? Из этого мира и из мира будущего. Чтобы воплотилось сказанное за то, что отдавал ты душу свою. 616. «И был он похоронен с теми, кто умер в пустыне, грешившими перед Творцом. И сказано: и он нес на себе грех многих, то есть не отступал от этого, пока Творец не простил им. И за преступных вступался, много молился за них». 617. «И поэтому все трое, Моше, Аарон и Мирьям, начертаны наверху. И подошел Раби Йоси и поцеловал его, и усадил к себе на плечо, и пронес 3 мили, провозглашая: «И все сыновья твои будут учениками Творца». 618. Творец создал солнце лишь для того, чтобы оно служило людям. Солнце проходит по 390 местам поселения Земли. Оно поднимается и опускается. У него есть известные уровни и ступени, о которых сказано: «Вот я возвращаю тень ступеней, которая спускалась по ступеням солнечным Ахаза». 619. Мир, он круглый, похож на шар. И когда солнце поднимается с востока, оно движется по кругу, пока не заходит, опускаясь ниже земли. И тогда наступает вечер. И в этот час оно непрерывно опускается по орбитам известных ступеней и, упускаясь, огибает всю землю и все население.
Смотрите, что написано было 2000 лет назад. Кто об этом думал из всех ученых?
620. И когда солнце опускается, скрываясь от нас, наступает у нас тьма, и оно светит тем, кто находится под нами, тем, кто находится на второй половине земного шара, у нас под ногами. И так темнеет на одной стороне, и светит на другой, которая под ней. Согласно заселенной части и орбите Земли, обходя вокруг нее. 621. И таким образом распространяется его свет и отделяет воды, находящиеся под водами океана, от вод, находящихся наверху, и разделяет посередине воды океана, чтобы задержать поток воды, исходящий из преисподней, чтобы он не прошел и не причинил вред людям. И солнцем, Шемеш, оно называется лишь потому, что призвано Лешамеш, Шемеш. Лешамеш – служить людям. Это причина того, что названо солнцем, Шемеш, то есть солнце, отдающее себя служению всем. Если бы свет солнца не омывался в океанских водах, иссушил бы и сжег весь мир. 622. Солнце начинает подниматься, находясь ниже земли, и достигая ступени, называемой на греческом языке карбуса. От этой ступени оно начинает восходить наверх, и звук колес его слышен во всех небосводах, так чтобы движение их было в такт возносимой песни, и не было человека, слышавшего голос его, кроме преданного царю Моше, о котором сказано, что во всем доме моем доверенный он, и также Йошуа, служившего Моше. 623. Когда Йошуа нужно было вести войну, и он слышал мелодичный звук и гул солнца, он не мог этого выдержать. Как сказано, и сказал Йошуа перед глазами Израиль: «Солнце у Гивона, остановись и перестань возносить песнь, прекрати мелодию и гул свой», потому что он слышал шум его движения и не мог вынести этого. 624. 640 передвижений совершает Солнце, что соответствует численному значению слова Солнце, Шемеш, между днем и ночью. И своим обращением оно вращает мир, и это необходимо для того, чтобы смягчить и согреть землю, и удобрить растения и урожай, израстить плоды и деревья. 625. По высшему подобию Творец создает все внизу, наверху небеса, а также внизу небеса. И называются они небесами, Шамаим, от слов огонь, эш и вода, Маим. 626. И поэтому сказано, творящий мир, шалом, в высотах своих, сказано не среди ангелов своих, а в высотах своих, то есть в небесах, являющихся средней линией, потому что они созданы из огня и воды, а Он устанавливает мир между ними. И подобно этому небеса внизу состоят из огня и воды. 627. И небосвод, вращаясь, оказывается в нижней половине земли, и он нагревает землю благодаря жару огня в небосводе и солнцу. А Творец опускает воду на землю и охлаждает землю. И эта прохлада помогает нагреву внизу. И эта прохлада и тепло дают жизнь и рост земле. И все Творец создал во благо человеку. 628. Солнце создано светом сияния высшего зеркала, и свет в нем не его. Это следует из сказанного «Да будет светило». И следовало сказать «Да будут света». Слово «светило» «меорот» состоит из слов «от светов» «минорот». И буква «мем» в слове «меорот» является дополнительной и указывает на принадлежность к светам «орот». 629. «И не удивляйся тому, что свет солнца не является его собственной сутью, потому что Тора была создана высшей мудростью, а небеса были созданы от того высшего небосвода, который находится над головой существ. И соответственно этому, если внимательно всмотреться, то можно обнаружить, что все наверху и внизу создано одно из другого, а Творец находится над всем. И начиная от престола величия, все они создавались один из другого, а престол величия был создан Творцом. И все они словно ничто перед Ним, как сказано у Даниила, а все живущие на земле считаются ничем в сравнении с Ним. Поэтому нечего удивляться тому, что солнце получает свой свет от того, кто выше него, ибо таковы законы, действующие наверху и внизу.
Мы изучаем систему, где высшая сила создала ее, установила. Это называется система миров. В этой системе мы существуем. Эта система соединяет нас. Для того, чтобы мы знали эту систему, мы находимся по отношению к ней в состоянии, ну, как это сказать, легче, как бы неосознанно. И издалека, в состоянии отсутствия осознания, приближаемся, начинаем познавать эту систему, становимся более чувственны к ней. Вся система находится в гармонии, во взаимной системе, в чем-то, что совершенно и цельно, во всех частях, в объединении. И в той мере, насколько мы приобретаем в исправлении взаимоотношений между нами, вот это вот чувство к объединению, когда мы можем быть способными воспринимать его, в этой мере мы начинаем раскрывать систему. Ну, это как маленький человек живет в какой-то деревне, обрабатывает землю, что-то там делает, занят сельским хозяйством, земледелием. Ну и все на этом. Так он видит свой маленький мир и только. Приходит время, когда люди развиваются, начинают уходить из деревень, начинают ездить, познавать мир, видеть это также через телевизор, через компьютер. Почему? Для того, чтобы быть более связанными друг с другом. Почему? Для того, чтобы быть готовыми воспринять, что мы находимся внутри колоссальной интегральной системы, которая целиком и полностью связана в разных видах, полностью зависит. Каждая элемент связан с другими элементами таким образом, что даже невозможно представить себе, насколько это все цельно и неограничено. Мы в итоге должны исправить наше восприятие для раскрытия системы, в которой мы находимся. Так нам говорят, оставь, будь как тот самый крестьянин, занимайся там чем-то малым. Так, смотри на мир, смотри на мир через группу, и через группу начинай учиться тому, как выйти из себя и видеть все эти вещи в глобальном виде. И в той мере, насколько ты так вот продвигаешься, хочешь соединиться с другими, ты создаешь интегральные ощущения, когда ты можешь воспринять не что-то там, что-то специфическое, там, линейное, вот это, или только вот это, а ты сможешь воспринять все одновременно и быть в ощущении, в постижении, в понимании, в восприятии, в анализе одновременно, касающийся всего. Может ли такое быть? Да, говорят каббалисты. Если ты так направлен, что ты все только на себя воспринимаешь, то ты можешь воспринять только маленькую какую-то часть мироздания. Это называется твое вот состояние, которое очень ограничено и по времени, и по месту, и по движению, во всем. И тогда в этой части ты и живешь. Ты не чувствуешь всю картину, которая вокруг тебя. Хотя она и существует, но ты не чувствуешь. Она не входит в твои органы ощущений, как ты не можешь воспринять радиоволны, которые есть сейчас в воздухе, но ты это не воспринимаешь. Почему? У тебя нет ощущений. Так у тебя нет и органов ощущений, кроме того, чтобы видеть свою ограниченную жизнь. И кроме этого маленького мирка, который ты обнаруживаешь, есть гораздо больше, чем это. Для того, чтобы прийти к восприятию, когда ты одновременно, за один момент, воспринимаешь, понимаешь, чувствуешь, решаешь, контролируешь и управляешь всем мирозданием, а ты еще пока не знаешь, что это такое. Когда говорят, наш мир — это как маленькая песчинка по сравнению со всей Вселенной. Это так. То тебе необходимо интегральное восприятие, когда ты воспринимаешь все. Что значит воспринимать все? Быть связанным, чувствовать, отдавать и получать. Как это можно? Ну, нашими словами это называется, что необходимо прийти к взаимному включению со всеми частями мироздания умственным и чувственным образом, или же с помощью подхода, который называется любовью. Так, желание получать, которое хочет включиться в остальные части, он приходит с ними во взаимосвязь, эта связь называется любовью. То есть это соединение. Такое соединение, когда нет разницы между одной частью и другой, когда они соединены. И если я буду соединяться тотальным образом, интегральным, полным, со всеми частями мироздания, это значит, что я должен прийти к состоянию, которое называется «возлюби». И если я готовлю себя таким образом, то мое зрение, то есть мое восприятие расширяется во всех направлениях, на все 360 градусов, в каждом направлении, во всем. То есть я уже не ограничен. И я готов вот в этом ощущении, которое я обретаю, с помощью моего исправления, чтобы соединиться с другими, я приобретаю способность поглотить, как будто бы включить в себя все мироздание. Вот эти этапы, когда я способен включиться во все мироздание, поглотить его и почувствовать его за один момент, одновременно использовать его и включиться в него, эти этапы называются ступенями. И в учении десяти сферот мы в конце концов изучаем, что это за те самые элементы, компоненты, части того самого мироздания и какая связь между ними. Ну и, конечно, мы не изучаем подробно, это невозможно так изучать. Также мы не изучаем тысячи видов разных связей, которые там имеют место. Но он объясняет нам, скажем, ну, Бальсулама, до этого Ари и еще каббалисты, предшественники, они объясняют принципы, вещи такие глобальные, которые находятся в этой системе, чтобы у нас было как-то какое-то начало, чтобы познавать. Все остальное зависит от нас, когда мы это входим, когда мы начинаем развивать себя. Так вот, сейчас мы изучаем с вами во второй части учения десяти сферот вещи очень важные. И здесь надо обратить внимание, есть у нас изучение килим и гулим, то есть круглых килим, которые не изучаются нигде, кроме как вот в этой малой части материала в Каббале, где говорится об этом. Потому что есть у нас проблема воспринять эти вещи вот в таком круглом образом, в виде. Нет у нас способности это сделать. Мы все за счет простых линейных измерений, расстояние, время, вес, количество усилий, ну, силы, как мы это изучаем в физике. Да и в химии то же самое. В соответствии с удельным весом материала, какие там есть там в их элементарных частицах, в электронах, скажем, так они соединяются друг с другом, так все это действует. То есть вот эта глобальная форма, то, что проходит через круглый килим, это мы не постигаем. И наша цель — прийти к состоянию, когда килим прямой линии достигнут уровня круглых килим. Вот настолько. Неограниченным. Ну так вот, давайте немножко, давайте будем изучать вот таким образом, что сколько мы будем об этом знать, это очень развивает наш воспринимающий килим. А также, ну даже в нашем мире, если мы все ближе к восприятию прямой линии и кругов, нам очень помогает видеть в этом мире разные процессы, ходы, линии управления, течение энергии, процесс, мировых процессов, потому что это проходит в соответствии с теми же законами. Хотя это так и не раскрывается по отношению к человеку.
Обратное соотношение между передачей света и облучением света. И не затруднись тем, что толкование говорит, что в килим, который более заким, тонкий, должен облачиться в свет более важный, так как у клихзах, утонченного, форма, свойства, свойства его более близки к свету, как известно. Как же здесь утверждается, что уровень того, кто более грубый, выше? Однако следует знать, что облачение света в килим и передача высшего света в парцуф – понятия различные, отдельные друг от друга, и они далеки один от другого настолько, что имеется между ними обратное, совершенно противоположное соотношение. И это закон в том, что высший не передает низшему, иначе как из самой грубой части. А низший не принимает свет от высшего, иначе как в свою самую тонкую часть. И следует понять это как следует, как можно глубже, так как в этом важный ключ к науке.
Не только в науке Каббала, но и мы поймем и поведение высшего с нами. Это связь между высшим и нижним. Высший дает нижнему через самую грубую часть, а нижний получает от высшего в тонкую часть, чистую. То есть килим как бы противоположны. Поведение, выражение, все это противоположно друг другу. Противоположно не то, что я вижу и говорю, что это противоположно, но это противоположно разуму, чувству, пониманию. У меня ничего не укладывается. И как мы можем с этим справиться? Действовать осознанно и понимать, что такова связь. Именно так. И чтобы это не оттолкнуло нас, что может быть в том месте, где я чувствую авиют высшего, я должен сказать, секундочку, он близок ко мне, он мне сейчас дает. Это уже непросто, но это так. Потому что высший дает нижнему в грубой части. То есть, если я вижу какие-то страшнейшие вещи, происходящие в мире, это высшая ступень, которая дает мне, и происходит что-то противное, это значит, он приближается ко мне, что он дает. И именно, когда все так прекрасно, все так налажено, все так замечательно и прекрасно, и хочу я благословлять. А о чем я благословляю? Что Высший отдаляется от меня? Вы понимаете, что это, ну, не совсем согласно нашему вообще разуму и чувству? Давайте посмотрим.
Эти два состояния, грубого и утонченного, как я понимаю, это получение отдачи, так?
Нет, ну не совсем, но давай послушаем.
Я ищу как бы движение, общего движения. У нас через зор, через начало урока у нас есть два отсека. Как некие постоянные состояния, повторяющиеся, когда мы не выбираем этих состояний, а в противовес есть времена, которые мы можем выбрать темп, ускорение. То, что Рав сейчас объяснял в Тесе, у нас есть состояние этого авиюта. Это больше получение, закут, очищение, это ближе к Творцу, получается. Когда мы смотрим вверх, то есть должно быть некое движение между ними, нет?
Все мироздание развилось из замысла творения насладить творение. И там, в общем-то, весь секрет. Как мы... творение, противоположное Творцу, получаем его природу. И получается, что весь процесс в том, как мы входим в изменения, противоположные нашей природе. И делаем это по нашему желанию, с требованием с нашей стороны, чтобы это было, хотя это противоестественно нам. Когда я должен тогда просить у Творца, чтобы убил меня и сделал из меня что-то противоположное тому, чем я являюсь, где к этому у меня нет никакого вообще отношения, никакого вообще важности. Наоборот, меня отталкивает от этого изо всех сил. И ничего не хочу из исправления, изменений, слияния с ним и тому подобное. Совпадение по свойству — это что-то, что хуже смерти. Как мы при всем том можем приблизиться к этому? Потому что сущий сущего и сущий из ничего – это дистанция, которую мы не способны вообще даже охватить. Нет у нас такого. Это две формы природы, природа Творца и природа творения. Мы нигде не сталкиваемся с этим в нашем мире, потому что в нашем мире нет ничего от природы Творца.